Добрый вечер вам всем. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Самая истинная вера на Земле». Ну, как вы помните, да, наша тема возникла с вопроса, который мне был задан, чтобы я объяснил, что такое праведность по вере. И я вам уже говорил о том, что, рассматривая вот этот вопрос, что такое праведность по вере, хотим мы того или не хотим, мы узнаем, какая же все-таки праведность, самая, что ни на есть, лучшая, правильная, да. Ну и, естественно, какая религия вот к этой праведности может подвести человека. На основании этого мы можем и выяснить для себя или уяснить для себя, какая же истинная вера на самом деле должна быть. Естественно, какая церковь обладает вот этой верой, какая церковь нас подводит вот к такой действенной вере, да. И у нас не будет труда, не будет проблемы. Вообще, зная вот суть вот этого вопроса, да, у нас не будет проблемы разобраться между религиями, что из себя представляет какая религия. Если мы будем знать, какая должна быть, для чего религия на Земле существует, какая цель Богом перед нею как бы поставлена, да, когда мы узнаем, какая должна быть, то сравнивая с ею или с нею, да, мы легко и просто узнаем, какая вера, наоборот, уводит нас от решения самой главной проблемы на Земле. Так вот, мы с вами рассуждаем на тему, как я сказал, что такое праведность. Хочу спросить вас, вот, как бы задать такой вопрос, почему это самая важная тема? Мы с вами говорили, что праведность, это, заметьте, праведные дела, то есть правильные, хорошие, истинные, благородные дела. И я вам говорил о том, что праведность имеет, ну, будем говорить, другие названия, которые выражаются другими словами, синонимами, да. То есть праведность сродни, можно даже так сказать, через знак равенства обозначает святость. Я вам говорил, святость – это не делание греха, а праведность – это делание добра, праведных дел, да? Это, я говорю, как две скрижали одного, как две скрижали закона Божьего. Друг друга дополняют. По сути, эти понятия идентичны. Так вот, почему? Вот эта тема о праведности по вере, почему она самая важная из всех тем? А потому что это суть любой религии. Мы все знаем, весь мир мучится, мы в том числе, весь мир мучится, страдает и агонизирует только от греха или зла, которые живут в человеке или человечестве. Я перефразирую немножко библейский стих, выразив его таким образом. «Ибо корень всех зол человеческих – это грех». Ну, кто-то скажет, там написано «сребролюбие». Я говорю, это сребролюбие – это один из грехов. У кого-то сребролюбие, у кого-то, да. У кого-то какая-то другая похоть. Ну, тот же самый блуд. То есть его деньги меньше интересуют, а будут больше. У кого-то карьера, у кого-то еще что-то, да? Кто-то пьет, кто-то, не знаю, объедается, болеет из-за этого, да? То есть, другими словами говоря, корень всех зол человеческих, а зло вы знаете, да? Друзья расстаются, семьи разваливаются, да? Дети без родителей, потом войны, национальные, религиозные конфликты. На работе не находим мы общего языка друг с другом, там соседи грызутся, да? Неважно, на какой почве. Корнем всех зол человеческих является грех. И если религия не способна сделать человека праведным или святым, тогда я задаю вопрос, какой смысл вообще в такой религии? Зачем она нужна и какая польза от нее есть, да? Ну, разве только, если такая религия существует, разве только для того, чтобы морочить голову людям, отучать их думать, да, и отвлекать от того, чтобы они задумывались о смысле жизни, зачем они живут, зачем пришли в этот мир. Религия, которая не способна излечить человека от греха, бессмысленна. Как и медицина, если она не способна вылечить человека от его болезни. Так вот, та религия, которая может излечить человека от греха, которая способна лучше всего и глубже всех объяснить теорию освобождения греха, я подчеркиваю, объяснить и излечить, это не просто одна теория, да? Вот эта религия или эта вера и является самой истинной на земле, самой нужной и самой полезной для человечества. Поэтому, рассуждая, что такое праведность, то есть я повторюсь, как бы святость, да, рассуждая, что такое праведность, какая она бывает, а мы уже с вами начали говорить на эту тему, и я как бы наперед забегая, да, и даже повторяя кое-что из прошлых наших общений на эту тему, скажу, что их только две разновидности, да. Так вот, рассуждая о теме, что, на тему, что такое праведность, да, как она достигается, мы приближаемся к ответу и о самой истинной вере на земле. То есть, и, как я уже сказал, и мы легко и просто узнаем, какая церковь самая правильная, какая церковь является действительно Божьей церковью на земле. Еще чуть-чуть коротенько как бы повторю. Значит, заметьте, проблема на земле у человека заключается в том, что он греховен. Все зло, которое мы видим, все зло, которое мы знаем, с которым мы соприкасаемся в жизни, вообще в жизни, в своей личной жизни, причина этого является грех. Никакие институты, кроме религиозных на земле, не занимаются решением проблемы греха или зла. Да, есть, значит, будем так говорить, органы полиции, там еще какие-то службы, да, которые наказывают за то, что кто-то делает зло и мешает кому-то жить. Но как освободить человека от греха, на эту тему нет ни разговоров, ни учебных заведений, ни определенных знаний. Это, как бы сказать, прерогатива религии. Но сегодня религиозных обществ только на земле, как говорят, хоть пруд пруди, да? И разобраться, в чем же суть истинной религии, чтобы разобраться в других религиях, истинные они или нет, потому что они все претендуют, что они от Бога, самые древние, самые умные, самые, как говорится, нужные и востребованные. Разобраться вот в этом вопросе, как избавиться от греха, то есть как стать праведным, да, та религия, которая именно подводит нас и объяснит, и разжует, и поможет на практике освободиться, она и будет действительно самой, что ни на есть, истинной на земле. Читая Библию, кто Библию читает, кто ее признает, мы все знаем, ибо воля Божия есть освящение ваше, обратите внимание. Я сейчас хочу еще подчеркнуть такую мысль. У нас вот завтра продолжается тема, то есть по субботам я говорю другую тему, да, фундамент, на котором стоит Вселенная. Эти две темы, вот самая истинная вера и фундамент, на которой стоит Вселенная, да, это две темы, это я так буду говорить, ну, уж извините за такое сравнение, как в двух местах две артиллерийские батареи бьют в одну и ту же точку. То есть, говоря, на чем держится Вселенная, какое основание должно быть под ногами человечества, чтобы не было зла, мы, по сути, приходим к вот этой теме, которую мы с вами сегодня по пятницам как бы рассматриваем. Что такое праведность по вере, как она достигается? Вы видите, эти темы, да не только эти темы, практически все религиозные темы, если они действительно основаны на Писании, которое не противоречит самой себе, они в принципе дополняют или являются деталями одного какого-то единого и действенного механизма или агрегата. Так вот, мы сейчас с вами, я в прошлый раз больше говорил своими словами, что такое праведность от дел, что такое праведность от веры. И заканчивая прошлое наше общение, я вам говорил, что в следующий раз, то есть сегодня, я вам буду читать библейские стихи, буду объяснять буквально каждое выражение, каждое слово, чтобы нам было понятно, что такое праведность от дел закона или праведность от закона, и что такое праведность от веры, да? Как я вам сказал, неважно, как религия называется, хоть индуизм, хоть буддизм, хоть йога, хоть христианство, хоть мусульманство, неважно, как религия называется. Она говорит о Боге, тоже называя его по-разному. Она говорит о неком добре и зле и говорит о том, как можно избавиться. А вот исходя из того, кто как избавляется, можно делать выводы, насколько мы правильно понимаем истину, да, и является ли это истина. Мы это можем определить из того, что если мы исповедуем вот эту веру, мы говорим о добре и зле, но мы не подходим к результату, а говорим, и на практике это не происходит, мы можем сделать вывод, что здесь что-то не то. Истинная вера, она освобождает человека от греха. Вы помните, да? И познаете истину, и истина сделает вас свободным. Помните, да? Делает вас свободными. Иудеи там отвечают Христу: мы не были рабами никогда никому. А Христос говорил, как вы помните, там написано о чем? О грехе. Познаете истину, истина сделает вас свободными от чего? От греха. Ни больше, ни меньше. Вы видите, да, как четко, как емко выражена мысль вот в этих словах. Когда кто-то говорит, что истина это, ну, я пример такой просто приведу, там, вот Бог там единый или не единый, там, Троица, Христос Бог или не Бог? Я задаю вопрос, ну, хорошо, допустим, Бог. Кто-то говорит, нет, не Бог. Я задаю вопрос, скажите, пожалуйста, как вот эта истина помогает вам освободиться от греха? Хоть два там Бога, хоть три на небе Бога, хоть один Бог на небе. Ну, это, будем так говорить, простая констатация факта, да? Я сейчас не затрагиваю этот вопрос и не собираюсь его сейчас рассматривать. Я уже на эту тему говорил. Но я вам говорю, как вот эта истина помогает вам освободиться от греха, а не как. Кто бы, что бы мне там не рассказывал, он конкретно не объяснит. И те, которые придерживаются вот так называемой истины, которые говорят, что главное назначение церкви – это людям возвестить истину. Я говорю, какую? И мне объясняют. Вот мир должен быть, я уж так буду говорить сейчас так, с точки зрения, как говорится, ну, самых близких к нам по духу, да, христиан. Кто-то говорит, надо возвестить субботу, потому что мир не знает. И это важная, важнейшая истина. Людям надо возвестить, там, ну, будем говорить, вот эту истину о здоровье, о здоровом образе жизни. Да, она может помочь здоровье улучшить физическое. Но я задаю вопрос. Ну хорошо, будем есть мы с вами салаты. Я сейчас не к тому, что надо или не надо. Я просто говорю, как некоторые мне говорят, вот кто не ест мясо, они спокойны. Я говорю, обратите внимание на козлов, на баранов, которые дерутся, бьются, да? На быков, обратите внимание. Да, травоядные, вы говорили, что они все спокойны. Далеко-далеко не так. Далее, когда кто-то говорит, вот, истина, мы должны возвестить истину там о том мировом порядке, который будет там, о том, что будет там, ну, как говорится, во главе угла стоять. Я говорю, еще раз вас спрашиваю, ну, что вы там будете соблюдать в субботу или воскресенье? Что вы там будете участвовать в тех или иных религиозных обрядах? Взять ту же вечерю Господню. Вот это истина, это надо, это важно. Я говорю, хорошо, скажите, пожалуйста, как вы освобождаетесь от греха, как вечеря, участие физическое в вечере делает вас более праведным? Далее. Что здесь можно, как можно применить вот здесь, в этой вечере, такое понятие, как вера? А мы вот верим, что если мы едим, то мы меняемся. Я говорю, слушайте, ну когда вы уже поели ту вечерю, вышли, пришли домой, увидели мужа выпившего, куда ваша вера вообще девается? Вы же только что вроде бы соединились, стали сопричастниками божеского естества через едение вечери. Вот это истина о том, что надо учить, надо понимать эту вечерю, вот, и надо в ней принимать участие, и надо молиться, и надо там верить, я говорю, это не истина. Истина – это то, что освобождает человека от греха, делает его лучше. Вот если обряд вечери объяснить и сказать, что вот этот обряд не есть истина, это символ, который напоминает нам об истине, как нам стать причастником божеского естества. И Христос берет этот хлеб пред учениками, я уже так перехожу плавно к самой как бы вечере, да, берет хлеб и, преломив, сказал: «Сие есть тело мое», смотрите, «за вас ломимое. Сие творите в мое воспоминание». Что творите? Вот я свою плоть за вас ломаю. Вечеря называется вечеря любви. Вы меня раздражаете, вы меня подставляете, вы меня провоцируете, вы мне делаете всякие неприятные моменты, вы ругаетесь между собою. По плоти мне хотелось бы вам кое-что как бы сказать. Извините, я просто привожу пример, не вдаваясь в глубину вот этого понятия, да, что было внутри Христа. Я так саму мысль хочу выразить, да, и чтобы мне не проявить по отношению к вам никакого зла, а плоть моя хочет это сделать, я ее беру, вот так ломаю. И он как бы говорит, вот этим обрядом, который вы будете исполнять, его надо будет все время объяснять, чтобы вы поняли, что не самой вечерей человек жив будет, но вот этой мыслью, которая вам напомнит, что вот так надо ломать свое тело. Сие творите в мое воспоминание. Вот заметьте, а вот это истина о вечере. Вот такое объяснение, да, оно прямо непосредственно бьет в десятку. Оно говорит о том, что надо делать со своей плотью, чтобы между нами была любовь. Надо ломать свою плоть. В другом месте написано по-другому. Кто идет за мною и не берет креста своего, заметьте, на котором надо ломать, распинать, умерщвлять плоть, тот недостоин меня. Так вот вы видите, да? Мы с вами подходим к чему? К вопросу, что такое праведность по вере и праведность по отделу закона. И сейчас я вам прочитаю некоторые места и объясню, чтобы нам было понятно, что то, что я говорил в прошлый раз, это не просто мои умозаключения. Вот я так считаю, поэтому я вам это выдал за истину. Я не истина, я человек. Я то, что говорил своими словами, сейчас прочитаю словами Божьими. Так вот, читаем мы первое место Священного Писания. Филиппийцам, 3 глава, со 2 по 16 стихи. Начинается это место Писания вот с таких слов. «Берегитесь псов». Обратите внимание, это послание апостола Павла к церкви в Филиппах, да? К филиппийской церкви. То есть послание, написанное членом церкви, которые уже крестились, которые являются членами церкви. И вот он им говорит: берегитесь псов, берегитесь злых делателей. И слушайте, написано дальше: берегитесь обрезания. Тогда я задаю вопрос, а кто такие псы? Это он говорит о собаках? Далее, ну злые делатели, это те люди, которые делают зло, да? Ну опять вопрос, где эти злые делатели, где эти собаки? Уж извините, тут псы, я уже так чуть-чуть перефразирую, где эти собаки, которых надо беречься? А вот тут же и объяснение. Берегитесь псов, берегитесь собак, берегитесь тех собак, которые проповедуют обрезание. Берегитесь обрезания, обратите внимание, Бог через Павла предостерегает, что бойтесь вот этого обряда, казалось бы. А почему? Ну ведь же Бог когда-то дал Израилю вот этот обряд и сказал, что так должно быть. А тут Павел, который обрезанный, кстати, да, говорит, берегитесь обрезания. Почему он так говорит? Потому что Павел понял, он был обрезан по обряду, но он не был праведным. Он исполнял всю религиозную атрибутику иудейскую, да? И он не увидел пользы от этого обрезания, от тех законов, предписаний, праздников, церемоний, которые были вроде бы дадены Богом Израилю. Вы видите? Берегитесь обрезания. А почему? Потому что обрезание не меняет человека. И если человек был как собака, и после этого как обрезался, так он еще стал гордой собакой. Я теперь обрезан. То он был просто злой делатель, а теперь обрезанный по иудейскому обряду, но тот же самый злой делатель. Почему? Павел и говорит, берегитесь псов. Речь идет, заметьте, об иудействующих, то есть евреях, которые принимают христианство, приходят в христианскую церковь и начинают переиначивать всю систему, да, что вот надо обрезание, там надо праздники, надо еще чего-нибудь, да. И Павел говорит, берегитесь. Почему? Потому что толку от обрезания не будет вам никакого. Я бы перефразировал этот текст, добавил вам. Это будет сейчас звучать как ересь, кое для кого, как крамола большая, да? Кто-то скажет, вот теперь понятно, до чего Саша докатился, да? Я вам просто говорю, берегитесь вот тех суббот, которые проповедуются. Я не против субботы. Я говорю, берегитесь вот тех суббот, которые вот так нам преподаются, от которых толку никакого нет. Берегитесь много омовений, от которых толку нет. Всю жизнь моем ноги и всю жизнь друг другу потом носы утираем. Берегитесь вечери Господней, потому что та вечеря, которая нам преподается, это какой-то обряд мистики какой-то. Что-то мы там себе внушаем, нам что-то там говорят про какую-то веру, что надо верить, что вот мы сейчас преображаемся, но мы выходим и тут же само обратно же возвращаемся в тот старый мир, в котором, как говорится, родились, жили, и которым пропитаны, как малосольные огурчики, этим рассолом. Еще вам говорю, берегитесь тех, которые проповедуют Троицу, берегитесь тех, которые проповедуют единого Бога, берегитесь тех, которые говорят, что надо вот креститься, правильное крещение, это не во имя Троицы, а правильное крещение, это во имя Иисуса. Вот где-то там написано, вот они взяли, видите, не во имя Отца и Сына и Святого Духа, а во имя Иисуса. Ну, тут появляются еще и такие, надо перекреститься не во имя Иисуса, а во имя единого Бога. Я говорю, берегитесь их всех вместе. Если вы хотите попасть на небо, берегитесь. Я этими словами, которые только что сказал вам, вовсе не против Бога, не против вечери, не против крещения, не против омовения и там, что Троица или Единый Бог. Я против того, как это преподается, как это водружается, как знамя истины. Что нам преподается, что это и есть самая истина, которой надо держаться и которой надо нести этому миру. Извините, мир ничуть не исправится, если узнает, что все-таки один Бог, а не три. Почему я так говорю? Ну вот возьмите для примера такой случай, да? Вот спрашивают, ты крестился с полным погружением или неполным погружением? Ну по Библии с полным погружением тут нечего, как говорится, и философствовать. Ну, кто-то говорит, вот я в православной церкви, ах, веничком. Обратите внимание, о чем идет спор. Веничком или с полным погружением? А я говорю, вы знаете, беритесь и тех, и этих берегитесь. Идите куда-нибудь в сторону от них и держитесь подальше. Потому что крещение, обратите внимание, обещание Богу служить доброй совестью. В момент крещения мы обещали не грешить, чтобы совесть наша была добрая и нас не осуждала. Вы слышите? Про это обещание кто-нибудь говорит? Что они крестились и обещали Богу не грешить. Так некоторые даже и не знали, что это является смыслом крещения. Сегодня идет спор, вот вы во имя Иисусова или во имя Троицы крестились. Я в таких случаях иногда бывает, я человек с юмором, да, я не православный, так беру крестным знамением, их перекрестил и пошел. Они говорят, о, гляди, крестит нас. Я уже как бы этим даю понять, вы вообще думаете, что вы говорите? Людей перекрещивают, то есть, заметьте, с одного обряда в другой, вовсе не в Христа, вовсе не в святость, вовсе никто ничего не обещал Богу и обещать не собирается. А когда пришли в церковь, еще и заявили, что грех непобедим. Это просто вдумайтесь в эти слова. Но кто-то заявляет, что у вас неправильное крещение. Говорю, берегитесь этих крещений. Берегитесь, держитесь подальше. Вы видите, да? Вот это выражение. Берегитесь обрезания. Почему? А потому что само обрезание на плоти не дает никакого освобождения человеку от греха. Это просто обряд, которого смысл не понимает. Ну и это причина даже гордиться, типа я уже обрезанный. Иудей от иудеев с украинскими там, или русскими какими-то корнями, или немецкими. Когда кто-то говорит, вот написан закон вечный, надо праздники праздновать. Я вам еще раз предупреждаю, берегитесь Пасхи, берегитесь Рождества Христова, берегитесь вот этих еврейских праздников. Почему? Потому что они не меняют нас вообще и ни чуть-чуть не приближают нас к святости. Исполняя это, мы как бы присоединяемся к какому-то сообществу, а нам надо присоединиться вообще-то между нами девочками, говоря, ко Христу или к Богу, да? Мы не к святости приходим. Мы приходим к какой-то религии, соблюдаем какие-то законы, думая, что они что-то нам дадут. Ничего ровным счетом не дадут. Поэтому берегитесь вот этого обрядового, религиозного, мистического образа жизни. Берегитесь, потому что это не истина. Вы как были злыми, извините, цитирую, псами, так ими и останетесь. Были хитрыми, хитрыми и останетесь. Были, что-то не понимали, не глубоко ума, хоть обрежьтесь, хоть три раза на день вечерю совершайте, вы такими, какие были, такие и останетесь. Смысл религии измениться, стать праведным. Без этого вообще даже выбросить из головы, что мы когда-то встретимся лицом к лицу с Господом. Если встретимся, то это будет в момент третьего пришествия, когда будет суд над нечестивыми. То есть вы поняли, почему написано «берегитесь обрезания»? А я вам перевел на Новый Завет. Берегитесь вот этой всей новозаветней христианской формалистики, потому что при помощи ее создается иллюзия, что я верующий, коль я участвую в этих обрядах, да, а на самом деле это, ну, будем так говорить, самообман. Хотя, слушайте, вот почему написано «берегитесь обрезания». Смотрите, третий стих, как Павел мудро говорит, потому что обрезание, заметьте, во втором стихе это обрезание на плоти, и только у мужского, у мужчин, да, а в третьем стихе, заметьте, написано, потому что обрезание мы, и мужчины, и женщины, и братья, и сестры, мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся. Вот стих, знаете, так вот, если сильно не вникать или, может быть, даже не понимать, кажется, что вроде бы понятно. Мы служим Богу Духом, а как? Ну вот Духом мы, вот Дух, мы должны быть в Духе, наговорили кучу слов, так и не сказали, как это служить Богу Духом. И слушайте, и хвалящиеся Христом Иисусом. Хвалящиеся – это как бы хвастающиеся, если уж на то пошло. А хвастаться вообще христианам в особенности неприлично. А мы говорим, а мы вот хвалимся Христом Иисусом. А как вы хвалитесь? Ну, что мы вот Иисуса Христа приняли. Тут совсем не о том речь идет. Вы приняли ушами. Мы приняли языком. Стали что-то говорить. Помните, я вам цитировал в начале вот этой темы, да? Говорю, забегая наперед, вам процитирую один стих. Те, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями. Вы заметьте, у Христа распяты плотские похоти и страсти, да? И у Христовых тоже распяты, да? То есть они вот как бы, заметьте, причастниками стали божеского естества или христового естества. Смотрите, обрезание мы, служащие Богу Духом. Что это обозначает? Заметьте, это вопрос сейчас раскрывается, вопрос, что такое праведность по вере. У иудеев обрезание. Смотрите, вот это выражение, обрезание мы, служащие Богу Духом. А скажите, Духом можно служить Богу? Да, можно. Сознанием, внутренним миром мы можем служить и поклоняться Богу? Да, можем. Теперь слушайте, а чем же служат иудеи Богу? Обрезанием. А как они служат? Ну вот обрезались, причем их обрезали там на восьмой день по рождении, да? Никто их не спрашивал. Они и не знают, когда это было, да? И они служат Богу. Извините, вы поняли, чем? Обрезанием на теле. Как же вы служите? То есть, ну, каждый день, как вы служите вот этим обрезанием Богу? А никак. Если вы проповедуете обрезание, ну, это вообще бред какой-то. Я бы перефразировал, как вы служите Богу, соблюдая субботу? Ну, кто-то скажет, ну, мы же не работаем, Бог уже сказал. Я говорю, так вы себе служите, отдыхаете, не работаете, набираете сил. Я говорю, Богу, как вы служите? А мы ходим на собрание, да? Хорошо. Вы ходите на собрание, на котором говорится, что грех непобедим, и мы, бедные люди, мы ничего не можем сделать. Задаю вопрос после такой проповеди, как вы служите Богу? Ну, если Бог говорит, вот одолей, распни в себе вот этот порок, а я не могу так тебе служить. Нас научили, что мы не можем, так я задаю вопрос, заметьте, мы, совершая то или иное религиозное какое-то действие, да, мы должны им как бы служить Богу. А служить – это как бы Бог нам говорит, а мы должны что-то делать. Так я задаю вопрос. Так как же мы служим Богу? даже в день, который мы ходим на собрание. Там в Библии вообще написано, как служить Богу, что делать, что не делать. Вот это есть как бы служба Богу. Так уж извините, беру это слово, не очень оно такое красивое и приятное, но как написано, да? В Библии написано, как служить Богу, чего делать, чего не делать. В церкви объясняют, что мы должны делать, собрание не оставлять, пожертвования приносить там или десятины, да? В вечере мы должны, в хоре мы должны, миссионерство мы должны, еще там что-то мы должны. А когда доходит дело до греха, а мы ничего не можем. Вы понимаете, да, абсурд какой? Так вот заметьте, то, что нам Богом дано, мы этим должны служить. Так вот, обрезание, мы служащие Богу Духом. Что это, о чем вот эти слова говорят? Что кто-то служит Богу не Духом, не разумом, не внутренним миром. Заметьте, понятие вера, оно, как я вам уже говорил, связано с интеллектом, с размышлением, рассуждением. Вы видите, да? Мы служим Богу Духом. И заметьте, слово «служим», речь идет о том, что даже в духе нашем нет ни обиды, нет раздражения, нет недовольства, нет желания слушать сплетни или их передавать. Почему я так говорю? Дело в том, что тот грех, который мы делаем снаружи, он начинает зарождаться в нашем духе. Только здесь духом, разумом имеется в виду, да? А разумом мы можем служить, когда распята плоть со страстями и похотям, когда наши чувства приведены в подчинение разуму. Из сердца исходят греховные вот эти побуждения. И разум, если он, сердце доминирует, разум слабый, идет на поводу. И в нашем духе, в нашем разуме, в нашем сердце гнездятся те похоти, которые потом мы идем и делаем, и осуществляем их в жизни. То есть человек, обрезанный по плоти, он даже не знает, что обрезание обозначает что? Обрежьте все свои скверные плотские похоти, отбросьте их от себя, чтобы они вами не управляли, и вы чтобы не грешили. Но так как грех начинается с чувств, потом в мыслях, да, если сердце доминирует, а потом на практике, то люди, которые внешне служат Богу, а внутри у них остаются те же похоти, то мы не служим на самом деле Богу. Заметьте, истинно обрезанный человек – это человек, у которого в духе, вы поняли? Внутри в его мыслях нет даже мысли о том, чтобы вот то или иное хотелось сделать, и мы там планировали, как этот грех осуществить. Мы служим Богу даже своим внутренним миром. Это помните, да, кажется, в Малахии написано. До ревности любит дух ваш, Бог. Что такое дух ваш? Бог хочет, чтобы мы ему не только телом принадлежали, а чтобы и помыслы наши. Помните, вложу законы мои в мысли, напишу их на сердцах. Вот он внутренний мир, вот он духовный мир, который мы должны служить Богу. Вот оттуда начинается грех, если в духе у нас нет порядка. Так заметьте, истинное обрезание – это когда люди уже служат не только внешне Богу, а даже внутренним своим состоянием, на уровне помышлений, намерений сердечных, там не гнездится, там не планируется никакой-то грех, никакое зло. И смотрите, и хвалящиеся Христом Иисусом, каким? Который во мне уже есть. Я в Отце, Отец во мне. Мы во Христе, Христос в нас. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. И заметьте, хвалящиеся, здесь имеется в виду не хвастающиеся, а то, чем мы можем оправдываться. Христом и Иисусом, который живет во мне внутри, на престоле моего сердца воссел. И уже законы вложены в мысли, законы вложены в сердцах, и даже у меня на уровне помышлений нет греховных побуждений. Теперь слушайте. И не на плоть надеющийся. Вы помните, да? Закон относится до плоти, да? Павел в послании евреям, кажется, говорит. Закон относится до плоти. Не кради, чем плотью. А если ты ненавидишь, заметьте, вы духом служите Богу? Нет. Вы не убиваете. Вы не материте вслух, а внутри могут быть самые-самые различные слова и эпитеты. Самое, что ни на есть, нелестные. Древним сказано, заметьте, не прелюбодействуй, заметьте. Это говорится, как не прелюбодействуйте? Телом, не лезьте в постель, да? Не совокупляйтесь. И кто-то надеется на плоть. Вот я не прелюбодействую. А Бог как бы спрашивает, а в духе у твоем никаких мыслей на эту тему нет? О, Господи, лучше не спрашивай. Заметьте. Но если ты посмотрел с вожделением, да? То ты уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Вы видите, да? Это люди, не служащие духом. Обрежьте крайнюю плоть сердца вашего. То есть начинается блуд с чего? С похоти, которая гнездится, зарождается, гнездится в сердце. Служить, чтобы мы не служили плотью, греху, внешне телом, чтобы мы не служили греху, то обрезание надо произвести, то есть обрезать самые мелкие корешки, которые в нашем сердце. И вот если у нас нет ни в мыслях, ни в чувствах побуждения к греху, мы там не строим планы, то заметьте, и у нас там есть доброе, то мы хвалимся Иисусом Христом, хвалимся, я говорю, в смысле оправдываемся пред Богом, что у нас даже нет внутри, в мыслях, желание грешить. Вот, заметьте, это вот что такое праведность по вере? Это люди, а заметьте, праведность отдел закона – это обрезание, это вечеря, это многомовение, без понимания смысла. Значит, праведность по вере – это мы, служащие Богу, духом. Вы поняли? И хвалимся Христом, который вписан нам в мысли и в сердца наши. Дальше Павел пишет. Хотя я могу надеяться и на плоть. Почему? А потому что по плоти он вообще, как говорится, был идеальным апостол Павел. Ну, тогда он еще не был апостолом. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я. И заметьте, что такое праведность от дел закона. Вот было написано, что в восьмой день обрезать младенца мужского пола, да? И Павел пишет, смотрите, и обрезанный не в девятый и не в седьмой. В восьмой день я обрезан. Далее. Примесь есть какая-нибудь другой национальности? Нет. Из чистокровный, чистопородный, из рода Израилева, из колена Вениаминова. Теперь слушайте, евреи от евреев без примеси хананеев, по учению, слушайте, фарисей, а это, будем говорить, самая такая, будем говорить, внешне, так будем говорить, набожная секта была, да? То есть были другие, менее такие ревнители по закону, но фарисеи превосходили всех, и Павел говорит, а я по учению, вот именно из вот этих, по учению фарисей. Теперь слушайте, среди фарисеев самый ревностный был я, и в чем моя праведность заключалась? А я гнал церковь Божию. Вы слышите, да? Как он в другом месте говорит, изверг некий. Вы слышите, праведность какая была? Вот она, собака. Сам был собакой, потому и пишет, берегитесь собак, берегитесь псов. Теперь слушайте, по правде законной какой? Вот все, что предписано для тела в законе Моисеевом, и не только в законе Моисеевом, а и в законах, в талмудах фарисейских, он был, обратите внимание, вот по правде вот этого закона фарисейского или Моисеева, да, талмудов, все, что предписывалось, все, что выдумывалось, вводилось в закон, как заповеди, да, он говорит, по правде законной я как бы кем был? Непорочный. Вы видите, да? Теперь, а в чем же, что ж Павел так от этого стал резко отходить? А я, говорит, гонитель был. А любви у меня не было. Ну какая разница, кто-то там убивает, так будем говорить, по-бытовому, да? Грабитель на улице решил ограбить, человек начал сопротивляться, он ее убил. Он убийца. И Павел как бы говорит, я на улице никого не убивал. Но я ловил на улице, как он пишет, мужчин и женщин, и влачил их в Иерусалим сюда, как говорится, в Синод, да? Самый центр, судилище иудейское, да? То есть, а я точно так же убивал. Я точно так же издевался над людьми. Но у меня было религиозное прикрытие, религиозная мантия. И заметьте, он говорит, гонитель Церкви Божьей. Это я сейчас Церкви Божьей. А раньше я считал, что то Церковь Божья. И я был такой же злой, как и любой неверующий человек. Был той же собакой злой, как с цепи сорвавшийся. Так вот, праведность – отдел закона. Ну, здесь все не перечисляется, да? Ну, обрезанный из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, среди евреев фарисей, среди фарисеев самый, что ни на есть, ревнитель. По правде закона, то есть он и все праздники соблюдал, богослужение не пропускал, пребывал в вот этих талмудах, изучал их день и ночь. Он говорит, со мною никто не мог сравниться. А теперь смотрите. Но что для меня было преимуществом? Когда это было? Когда я был еще не христианином. Это было преимуществом. Каким преимуществом? Ну, в глазах других людей я был более почитаемый, как особо одаренный, особо выделяющийся фарисей из фарисеев. Вот это выражение «фарисеи с фарисеев» – это говорит вообще, что среди них он самый-самый лучший был. Для меня это было преимуществом пред людьми. Люди это видели, Синедрион это, как говорится, оценивал, потому что я по правде законной непорочный. Да, в глазах людей было преимущество, но в глазах Бога я понимал пред Богом, что когда я хочу делать доброе, доходит до того, что я делаю злое. И поэтому я говорю, бедный я человек. Это он говорит о том времени, когда он был иудеем еще, не был христианином. Он говорит, вот то я все время переживал. Вроде бы я должен быть добрым, а я стою злым. По правде законной я непорочный, а на самом деле я вообще убийца изверг. Вот это было для меня преимуществом. Сегодня вот некоторые говорят, вот я вечерю ни одну не пропустил, я вот крестился именно во имя Иисусова, а потом, правда, я перекрестился во имя уже единого Бога, я вот соблюдаю такой-то день, я вот такую пищу не ем. Я говорю, есть вот такие же законники. И, кстати, наша религия, по сути, учит соблюдать день, праздники, да, ходить на собрания, приносить деньги. Когда греха доходит, а мы бедные люди, мы ничего не можем. Вы видите, да? Праведность по вере – это освобождение от греха на уровне помышлений, намерений и сердечных. А у нас на манер иудейской, древней иудейской или еврейской веры одни предписания, куда ходить, что делать, в каких обрядах участвовать. Объяснений как тогда не было, так и сегодня нет. Как тогда фарисеи говорят, благодарю, что я не такого, как прочие вот эти мытари, там не краду, не убиваю, не прелюбодействую, даю десятую часть. Заметьте, он этим хвастался. Это было его преимущество, потому что кто-то этого не исполнял. Поэтому он выглядел очень и очень, так будем говорить, привлекательно. И многие знают сегодня, ну я же член церкви, у меня даже удостоверение о крещении есть, да? Я же закончил семинарию. Пред Богом, говорю, что ты закончил, ходил ты, не ходил, сдавал ты, не сдавал, принимал участие в обряде или не принимал. Пред Богом важен результат. Тебе это помогло осветиться? Нет. Так можно победить грех? И он говорит, я ходил, соблюдал, доходит до греха, а это невозможно. Так без святости никто не увидит Господа. Без святости на уровне помышлений, намерений сердечных, вы слышите? Это праведность от веры. Праведность связана с верой, с рассудком нашим, с разумом. Чтобы на уровне рассудка, на уровне чувств мы избавились от греха. И если внутри не будет, заметьте, если корнем греха, который мы делаем внешним телом, является похоть сердца, если мы похоть умерщвляем, чувства навыкам приучаем к развлечению добра и зла и подчиняемся, подчиняем их чувства разуму, то, заметьте, грех уже вообще не может быть. Вот оно, рождение свыше. Рожденный свыше грешить не может. Почему? Грех уничтожен в зародыше. В каком? Ибо из сердца исходит прелюбодеяние, вражды, ненависти. Дела плоти – это дела сердца. Это одно и то же, это синонимы. Если нету корешка, если нету закваски, тесто не будет сходить. Не появится желание делать грех, когда в сердце этого нет, и в сердце уже к этому ненависть. Я ненавижу себя, вот того грешника, который делал то-то и то-то. Мне это теперь противно, я это осознал. Вот что значит родиться свыше. Служащие Богу духом, телом тоже служат, но тело служит на основании служения Богу духом. Внутренний мир чист, ну и внешнее тело тоже чисто. Так вот Павел пишет, что для меня, я добавляю, в глазах иудеев было преимуществом, чем бы я мог как бы похвалиться пред людьми, то когда, это я сейчас уже с комментариями вставляю слова в текст, да, то когда я узнал, что такое праведность по вере, праведность, которая дается Христом через осмысленный разговор с Богом, когда я понял, как одно с другим далеко отличается, несравненно отличается, то Павел пишет, то ради Христа, который мог быть в моем сердце, ради той святости, которая должна была быть на уровне помышлений, намерений сердечных, Господа моего, для Него я от всего отказался, от чего от всего? Вот это обрезанный восьмой день, из рода Израилева чепуха, из колена Вениаминова трижды чепуха. Это по плоти ты еврей, по паспорту. А в натуре твоя национальность – изверг, бандит с большой дороги. Во имя иудейской веры. И вот он говорит, что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Что такое тщета? Ну, говорят, тщетной работой ты занимаешься. То есть напрасной, это напрасная работа, она никому не нужна. Это чепуха. Переводя на наш русский язык, я как бы говорю, когда понимаю, что такое праведность по вере, через личные отношения со Христом там, или с Богом, когда понимаешь, что твой внутренний мир очищается, тебе уже не хочется, не то, что надо распинать свою похоть, а тебе уже не хочется и даже противно это делать и на эту тему думать, то вот вся вот та фарисейская атрибутика – чепуха на фоне вот этого, вот этой праведности от веры. Вы слышите? Ради Христа я почел четою. Ну, в глазах Бога. Павел же понял, что такое, что ты обрезанный. Ну, обрезанный. Ну, надо было обрезать вот эту ненависть, которую ты проявлял к тем, кто не так верил, не так понимал, как ты, да? А это ты даже не понимал, что надо обрезать. Помните ветхозаветное выражение? Люди с необрезанным сердцем и ушами. А я добавляю, с языком необрезанным, с рукой неотсеченной. Рука тянется на грех, отсеки, обрежь. Любим болтать о ком-то, сплетни разводить. Обрезать надо язык. Ну, вы понимаете, я не буквально говорю. Пресечь это надо. Любим слушать сплетни, обрежьте уши. Так вот, смотрите. Дальше, что Павел пишет. Да и все. Что все? Из религиозной, фарисейской, иудейской атрибутики, вот то, что там делать, что не делать, где стоять, куда ходить, в какой день, какие праздники, какую жертву, да? И, заметьте, и все вот это почитают щитою, то есть чепухою, ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Вот мне иногда говорят, вот Саша против крещения. Вот я сегодня сказал, вы поняли, против какого крещения? Когда форма осталась, смысл полностью забыт. Я против крещения. Я вам честно говорю, какой смысл в таком крещении? Я против вечери, что мы ломаем хлеб, пьем вино, хмурим брови, опускаем головы и делаем вид, что соединяемся со Христом. Я против. Если будет смысл, объясню. Если мы поймем, что надо делать, что обряд только напоминает нам, это как узелок бабушке на память. Напоминание, чем мы должны заниматься каждый день. Вот так ломать свое тело, когда хочется психануть. Или нести крест, другими словами, да? Если вот такая будет вечеря, я не против обряда вечери. Я сказал бы, пусть будет. Пусть напоминает, только чтобы было что напоминать и было, чтобы что запомнить. Но когда этого нет, я говорю, я категорически против вечери. И против омовения. Потому что мы умываем ноги, это обряд вроде как бы смирения. Но я уже говорил, что когда была тайная вечеря и произошло сначала ногоомовение, это не был вообще обряд. Ходили босые, вечеря была тайная, свидетелей не должно было быть. Пришли люди с грязными ногами заходить в дом, а ноги грязные, надо было мыть, слуг нет. И все стояли, топтались, генерал-фельдмаршалы, да, и никто не хотел ноги умыть. И вот Христос взял, помыл ноги, он не обряд совершил. Он просто дал понять. Вы говорите, что я Господь, я вам говорю, и точно так. Вот я вам сейчас помою ноги, вы же не найдете никак здесь и слугу, да? А сами не соизволите преклониться друг перед другом и помыть ноги. Так вот я вам помою, чтобы вы знали. Это был не обряд. У нас перевели это в обряд. Ну, якобы обряд смирения. И не раз говорил, чтобы это был, хоть какая-то суть была в этом обряде, желательно три месяца ноги летом не мыть, чтобы они воняли. Но тогда действительно будет смирение помыть такие ноги. Ну, хоть вот таким образом, но было бы хоть какое-то смирение. А мы обряд смирения совершили, встали, а дальше смирения нет. А дальше гордыня, выступливость, командование. Так я говорю, а зачем, кому нужна эта атрибутика вот эта религиозная? Кто-то говорит, я перешел с той церкви в эту, потому что там ноги не омывали. Ну и что? Тут ноги омывают, а толку? Так вот смотрите, для него, для кого? Для Христа, да? Если говорить тут не просто для Христа, а для Христа, который учит меня праведности, на основании личного контакта с ним на уровне внутреннего мира, да, для вот этой святости, когда не только я не буду избран, но даже и хотеться не будет мне кого-то гнать и убивать, да, вот для него, для Христа, для такой любви, в которой я хочу ему уподобиться, я от всего, от чего я еще раз повторяю, от всего, что я же был по правде законный непорочный, считал, что это ж чуть ли не как говорится, почетный гражданин Израиля, да? Я от всего отказался и все почитаю, заметьте, за ссор, за мусор. Кстати, хочу сказать, вот меня иногда люди упрекают, вот ты там вот такие слова, говорю, чепуха. Ну вот ссор, это мусор. Ссор это так, знаете, более культурно, ну мусор вот, который мы подметаем веничком на совочек. Слышите, Павел пишет, все это я почитаю за ссор. Вы знаете, почему Павла гнали свои же, да? А вот за вот эти выражения. И ко мне цепляются. Точно за такие же выражения. Потому что, по сути, я говорю, мы живем в том же самом Ветхом Завете. Мы те же иудеи с теми же обрезаниями. И с теми же словами благодарю, что я не таков, как вот эти баптисты, адвентисты, католики, православные или еще кто-то. Вы видите? Все почитаю за ссор, за мусор, чтобы... Вы слушайте. Приобрести Христа. Вы видите, вот впереди третий стих, я вам прочитал, хвалимся Христом. Заметьте, приобрести Христа. Это как? В свое сердце. Чтобы я его приобрел, он уже мой, он у меня будет жить. Где? В моем сердце. Это то же самое, вложу законы мои в мысли, напишу их в сердца. Приобрести Христа, это третья глава книги Откровения, где написано, все стою у двери и стучу. Заметьте, ангелу Ладикийской церкви, верующим написано, руководителю церкви написано, Христос стоит и говорит, все стою у двери и стучу. Так я же верующий, я же крещенный, в оцерковленный, как говорят православные. Он говорит, ты меня внутри, ты же меня не приобрел. Ты стал членом церкви, ты принял учение церкви, ты принял обряды, символы, праздники церкви. Ты же меня не приобрел. А как не приобрел? Ты же раздражаешься, ты же обижаешься, ты же злишься, ты же сплетничаешь, ты же мстишь, ты же пакостишь, хитришь, выкручиваешься, когда тебя обличают. Христа нет. Так вот Павел пишет, чтобы приобрести Христа, заметьте, вот этот ссор, вот этот мусор, вот эта атрибутика, она получается как помеха. Чем больше мы за это держимся, тем больше об этом думаем, и мы не понимаем, что есть нечто более важное, что мы должны были бы приобрести. Заметьте, чтобы приобрести Христа, вы слышите, это не то, что поверить в Него, молиться Ему, да? А заметьте, приобрести, чтобы Он стал моим содержимым внутренним. И дальше написано 9 стих. И найтись в нем, обратите внимание, я его приобрел, это он во мне, а теперь найтись в нем, это я в нем. И так, кто во Христе или в ком Христос, тот новая тварь. И слушайте, и найтись в нем, заметьте такое выражение, ну если я в нем, а как же там себя найтись? Что это за выражение? Найтись в нем. Чтобы я оказался в нем не со своей праведностью, которая от закона, вы слышите? То есть праведность, отдел закона, фактически называется еще как? Своя, собственная, человеческая праведность. Заметьте, праведность. правильные дела. Праведность или святость на уровне вот этого, будем говорить, ветхозаветнего закона. Почему она называется не Божья праведность, а своя? Потому что Божья праведность – это когда мы соответствуем уровню праведности Божьей. А своя – это человеческая, которой мы можем похвастаться перед людьми. Почему? Ну вот я встал на углах улиц, на перекрестке, молюсь час, два, сколько людей идут, меня все видят и говорят, о, какой набожный. А я стою, я забыл, что я даже молюсь в этот момент, я там вспомнил анекдот, я улыбаюсь, анекдот вспомнил, там еще, но я стою, заметьте, внешне люди видят меня стоящего и молящегося. А я и уже забыл, о чем молился. Знаете, какие у нас бывают, встал на колени, Господи, слава тебе за этот день. А потом поплыл куда-то, поплыл. Ой, Господи, прости, помилуй. Так, на чем же я остановился? Опять поплыл. Так вот это своя праведность. Заметьте, своя – это человеческая. Это ограниченная праведность. Это то, что видно извне человеком в человеке. Да? И это то, чем можно было бы похвастаться перед людьми, то есть продемонстрировать свою вот эту фарисейскую праведность. Так вот, я, говорит, хочу приобрести Христа, чтобы он как бы в меня вошел, или я в него, да, это по сути одно и то же, и найтись в нем не со своей праведностью. Как это найтись? Оказаться. Оказаться в нем не со своей праведностью. Какую? Отдел закона. А чего ты не хочешь оказаться? А потому что она примитивна. Вся праведность закона – это то, что надо делать телом, да, предписание. Не кради, не убивай, ходи три раза в году там, в храм, да, праздники празднуй, жертвы приноси, да. Это примитивная, это детсадовская праведность. Когда разум не участвует, совесть не участвует, когда я просто как какой-то истукан механически выполняю какие-то предписания религиозные, не понимая смысла и на самом деле оставаясь тем же самым хитрым, подлым и злым человеком. И хочу, чтобы я в нем оказался, вот это найтись, да, не со своей вот этой детсадовской примитивной праведностью фарисейской, которая от закона. Вы помните, я сказал, закон относится до плоти или до тела. Телом, да, я могу как-то внешне где-то выглядеть, могу взять себя в руки. А внутри у меня что хочешь есть. И от избытка сердца заговорят уста, заблестят глаза, заговорят там уста, протянется рука и пойдет нога. И найти с ним не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая, слушайте, тоже праведность, которая через веру во Христа. В какого Христа? Который умер, да. Вот я верю в него, он там на небе, он там ходатай. Вы думаете об этом? Нет. Я вам читаю сейчас другой текст. Ныне, когда услышите глаз его, чей? Вот этого Христа. А что это за глаз? Ну, который научит, наставит, напомнит, да. Не ожесточите сердец ваших. Так вот, смотрите, хочу в нем оказаться с праведностью, которая через веру во Христа. Не вообще во Христа как личность, а во Христа как своего пастыря, который путеводит, который руководит, который подсказывает, останавливает, предостерегает, обличает. Вы слышите? Вера во Христа. Точнее, через веру в Христовы слова, когда он будет со мной разговаривать, чтобы я с ним не спорил, не противился, как антихрист, чтобы я вникал, переспрашивал, уточнял, верил, делал и выходил на результат. Теперь смотрите, которая, значит, с той, которая через веру во Христа, еще дополнение какое, с праведностью от Бога по вере. Помните, я вам говорил в прошлый раз, до пришествия веры мы были под законом. Закон был где-то водителем ко Христу. А по пришествию веры мы уже не под законом, а под благодатью, да? Что значит мы уже не под законом? Что значит по пришествию веры? А с момента появления ума, это вот обозначает, а по пришествию веры. То есть вера связана с рассуждением. Рассудка нет и веры нет. Я просто механик-водитель. Я просто механически выполняю, не рассуждая и не понимая, зачем я это все делаю. Вера говорит о чем? О том, что включился интеллект, что со мной надо разговаривать. И я могу поверить, я могу понять, я могу поверить, я могу согласиться. То есть, заметьте, праведность от Бога по вере – это праведность на уровне духа, на уровне помышлений, намерений сердечных. Что я говорил, еще раз повторю. Вложу законы мои в мысли и напишу их в сердца. То есть, заметьте, праведность от дел закона и от веры чем отличается? Праведность от дел закона. Я внутри остаюсь гроб, да, полный мерзости костей, а снаружи украшен цветами. Сверху, снаружи я внешне благочестивый. У меня такое напускное смирение. Я говорю таким тоном, что, знаете, как в загробной жизни ни зла, ни раздражения вроде бы нету, но чуть что не так, и может быть ядерный взрыв. Вы поняли, что такое праведность от закона? Телом я выполняю закон, в духе я ничего не понимаю. И внутри, то есть я не грешу, не прелюбодействую, зато смотрю с вожделением и очень-очень страдаю, что хочется. Внешне я не убиваю, но внутри я проклинаю, когда кто-то меня там обидел. Когда с этим человеком что-то случается плохое, я радуюсь внутри тихо, спокойно радуюсь, не выдавая себя, что я все-таки радуюсь. Я делаю виды, говорю, там, знаете, я вам сочувствую, я сострадаю, внутри так тебе и надо. Это праведность от закона. То есть, заметьте, это... Внешне формальный манекен. Это какой-то манекен. Это вот 23 глава Матфея. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что долго молитесь, а сами остаетесь злыми. Горе вам, книжники, фарисеи, что входите море и сушу, то есть занимаетесь миссионерством, когда находите, делаете его вдвое хуже себя, то есть злым делаете его, потому что сами злом исполнены. Горе вам, что вы там говорите, тем не клянись, и Христос говорит, что больше, безумный, что больше, чем вы вообще клянетесь, к чему вы людей призываете? Значит, вы поняли, да? Праведность от дел закона. Это фарисейская внутри злая натура, с внешне, которую мы стараемся показаться перед людьми благочестивыми. То есть, как Павел пишет, имеющий вид благочестия, а внутри полны мерзости и костей. Гробы окрашены. Поняли, да? Что такое праведность по вере? Я не делаю вид, что я праведник. Я не скрываю внутренний мир, который уже у меня не злой. Я внутри добрый, я внутри почтительный, я внутри смиренный. Это то, что написано на Горной проповеди. Блаженны нищие духом, блаженны кроткие, помните, да? Я внутри такой. Я не скрываю свою гордыню, ее нет. Я не борюсь там с прелюбодейными желаниями. У меня желаний нету. Я не пойду на грех. Почему не пойду? А мне уже это противно, я уже так передумал, я удивляюсь, как я так жил. То есть вы видите, в чем разница между праведностью отдел закона и праведностью от веры. Это так будем, детский сад, а это академия. Это муж совершенный. Праведность от веры. Дальше читаю. Слушайте, что такое праведность по вере? Вот обратите внимание, какая глубина. Вот если мы не понимаем, мы обычно вот читаем вот так бегло, не вдумывая смысл слов. Вот смотрите, я вам прочитал 9 стих, да, «Найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона». Это я вам объяснил, что такое праведность от закона. И вот таким я не хочу быть внешним фарисеем, да, с внутренней пустотой и злобою. Я не хочу найтись, я не хочу себя увидеть, что я такой же останусь. Я хочу стать праведным по вере во Христа, веруя во Христа, слушая Его слова, Его предостережения, принимая обличение, в сознании происходит какой-то осмысленный процесс переосмысления, да? У меня в сознании и в сердце меняются мои привычки, вкусы, привязанности. Что я любил, я начинаю ненавидеть, что я ненавидел, я начинаю любить. А теперь смотрите, что еще включает в себя праведность от Бога по вере. Чтобы познать Его. Ну, кто-то скажет, ну так мы же познали, мы же это уже христиане, мы крестились, извините, это вообще не об этом речь идет. Вспоминаем первое послание Иоанна. Я так, как говорится, по памяти, кажется, 3 глава. Первое послание Иоанна, 3 глава. Кто говорит, что он познал Бога, помните, но согрешает, помните, да? Тот не видел его и не познал. Значит, какой смысл здесь? Чтобы познать его. Познать внутренний мир Бога настолько, чтобы я больше не согрешал. Если я согрешаю, то я не познал его. Ну, я простой пример приведу. Как я могу, вот мы все говорим, Бог есть любовь. Ну, вроде бы все понятно, любит, прощает, милосердствует, да? Но если я не научился любить, и моя любовь гордится, превозносится, ищет своего, помните, по списку, только наоборот, да? Я задаю вопрос, вот могу ли я вообще познать, что такое любовь Божья, если я грешу? Могу ли я, будучи злым и раздраженным, объяснить глубоко, понятно любовь Божью, которую во мне даже на уровне человеческом нет? Я думаю, вы понимаете. Если я умею на компьютере только тут на клавиатуре немножко, и так мышкой умею туда-сюда этим курсором подвигать, да, там где-то щелкнуть, и знаю, с какой стороны мышки надо щелкнуть на клавишу. Ну, что я могу вам рассказывать про внутреннюю начинку компьютера, как там тот процессор или материнская плата, как они работают, как этот сигнал происходит, там вот эти сигналы передаются, да? Ну, кто его делал, тот расскажет. Кто придумал, тот расскажет. А кто дилетант, вот как я сказал, там мышка и клавиатура немножко умею шевелить, да, я не объясню. Хотя, да, можно сделать умный вид, да, я понимаю, электроника, там, перепери, наговорить чего-нибудь. Я говорю, ну, наговорить чего-нибудь можно, но любой специалист поймет, что это общие фразы, которыми я прикрываюсь, как будто бы я специалист. Так заметьте, в праведность от веры, заметьте, в праведность от рассудительности, с помощью которой я буду все время общаться с Богом, что входит? Познать, смотрите, чтобы познать Его, кого? Христа. Вы поняли, что такое познать? Познать настолько внутренний мир, чтобы не хотелось больше делать греха. Если я делаю грех, я его еще не познал. Если я избавился от греха, то я познал его. Дальше. И силу воскресения его. Здесь речь не идет о том, что вот праведность по вере, я могу узнать, вот какую силу он воскрес, когда его там распяли, да? Совсем не об этом речь идет. Вот в 11 стихе написано, чтобы достигнуть воскресения мертвых. А эту силу человек никогда не постигнет. Ее может проявить только тот, кто бессмертный. Вот воскресение мертвых, чтобы достигнуть, вот здесь речь идет, да, чтобы достигнуть воскресения мертвых и быть спасенным. А вот здесь постичь, познать силу воскресения его, это вот первое послание, первая глава Римлянам, значит, первая глава, там буквально, кажется, 3-4 стих. О Сыне Божьем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся, о Сыне Божьем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим по Духу Святыни через воскресение из мертвых. Вы слышите, да? Но если мы во грехах живем, мы считаемся мертвецами. Вот он родился в такой плоти, которая была склонна ко греху, от семени Давидова, обратите внимание. А у Давида грех был, в плоти жил. И заметьте, воскрес. Открылся Сыном Божьим через воскресение. Какое? Он же не умирал физически в тот момент. Он воскрес как? Умертвил плотскую плоть, не позволяя ей в себе доминировать, распяв ее со страстями и похотями. То есть не может быть воскресения без смерти. Сначала должна быть смерть, чтобы потом было воскресение. Мертвого можно воскресить, живого не воскресить, потому что он и так живой. Вот это же написано. Итак, умертвите плотские члены, чтобы потом произошло воскресение. Мы не можем стать праведными, не умертвив свою плотскую натуру. Так вы видите, мы должны постичь силу, понять механизм, да, как нам нужно умертвить плотскую нашу натуру, чтобы потом при жизни воскреснуть для новой праведной жизни. Кстати, крещение что обозначает? Когда окунают нас в воду, это называется погребение, смерть. А когда мы после этого выходим из воды, это называется воскресение. Нельзя воскреснуть для новой праведной жизни, не совлекшись, не распяв, не умертвив плотскую похоть. А мы хотим одеться в белые одежды, не раздеваясь и не сбрасывая с себя грязный лохмотья. Так вот это, что Павел говорит, что такое вера, праведность по вере. Познавать Христа, весь его внутренний мир, представляете, закон, насколько примитивно, закон не может объяснить весь внутренний мир Христа. Но я пример такой приведу. Вот ягненок символизировал Христа. То, что он был мужского пола, это указывало на что? Что он будет мужчиной. Сын Божий, да? Далее. Что он был без порока и пятна, это о чем говорится? Ну, это внешне, да? А это говорится о том, что у Христа не будет ни одного греха. Ну, как ягненок, да, вот он внешне такой кроткий, смиренный, его ведут на заклание, вот и Христос идет, как ягненок, не вырывается и не бодается. Ну, заметьте, что он думает, как он переживает, как борьба происходит. Может ли ягненок, все, ягненок животное, показать, как, что внутри Христа происходило? Заметьте, это несопоставимые вещи. Так вот, нужно постичь силу воскресения его. Это входит, заметьте, в праведность по вере. Как я могу быть праведным? По вере. Если моя вера не вникает, не размышляет, не познает этот механизм и не освобождается от греха, то есть не воскрешается. А дальше написано. И участие, хочу познать, участие в страданиях его. Что такое участие в страданиях его? Вот он участвовал, Христос страдал, страдал, не роптал, не роптал, не обижался, нет, не злился, не мстил, нет. Вот я хочу достичь вот такого участия, чтобы мое тело, когда будут над ним измываться, когда его будут там приговаривать к смерти или к сожжению там, или еще к чему-либо, да? Чтобы я имел тот же мир и сказал же так, как Христос, прости им, ибо не знают, что делают. И дальше написано, сообразуясь смерти его. Какой смерти? Для греха. Сообразуясь – это сотрудник, сотрудничество, сообразить вместе. Вот он показал образ, как умереть для греха своей жизнью, да? А я сообразуюсь, то есть как бы синхронно плыву за ними, повторяю все его действия. И в конце концов, теперь смотрите, чтобы в конце концов, я уже добавляю, чтобы достигнуть уже настоящего воскресения, буквально воскресения из мертвых и быть спасенными. Дальше смотрите, что входит в праведность по вере. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился. Что это обозначает? Вот я вам хочу привести пример. Фарисей, который молится в церкви, заметьте, он уже достиг, усовершился, да. Благодарю, что я не таков, я уже на вершине, я уже на пьедестале почета, я и то делаю, заметьте, я полностью совершился, а вот этот стоит, вот этот мытер, гадина, да, а вот он такой рассекой, еще несовершенный, такой, как я. А что такое входит в понятие праведность по вере? Павел говорит, еще раз читаю, говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился. Вы слышите? В понятии праведность по вере нету потолка, которого можно достичь, и нет того уровня, когда усовершенствование останавливается. Дальше Павел пишет, но стремлюсь, заметьте, я не достиг, я не усовершился, хотя достигаю, усовершаюсь, но не достиг, не усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, кого? Христа имеется в виду. Я же хочу приобрести Христа, да? Как и он, как достиг меня Христос Иисус. Вот как Христос знает каждую мысль, вот так я хочу знать каждую мысль Христа. Вот это называется «я в нем, он во мне». Теперь дальше. Братья, я не почитаю себя достигшим. Почему? В вопросах праведности по вере нет вообще потолка. Вот закон, какой закон есть, если я его исполняю, другого закона нет, все, я достиг. Остается только гордиться и нос задрать. И объявить себя мессией. В праведности по вере вообще не существует такое понятие, как достиг. Все, планка, дальше некуда развиваться. Я не почитаю себя достигшим. Я уже, перефразирую, я уже не законченный профессор, а только, вставляю слово, постоянно забывая заднее. Вот я что-то достиг. Все, я на этом не остановлюсь, я дальше опять вникаю, и опять новое открывается. Забывая заднее, простираясь вперед, вы слышите? Стремлюсь к цели, к почести вышнего звания. Что такое вышнее? От веры в веру, от силы в силу, от славы в славу. И так без конца и без края. Вы слышите? Стремлюсь к цели. А цель какая? Не достигну ли я Христа, как он меня достиг? Да? А что это дает? Я, стремляясь к этой цели, да, стремясь к этой цели, фактически к чему стремлюсь? К почести вышнего звания Божьего Христа. А что это за звание? Это не воинское звание. Речь идет о чем? Чем больше я достигаю святости, чем больше я уподобляюсь Христу, тем более дорог я в глазах неба. Чем больше смирения, чем меньше гордыни, чем больше любви, тем более я Бога уважаем и любим. Любит Он всех. Ну, кто больше достигает того, хочешь не хочешь, заслуживает этот человек. Значит, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Заметьте. Звание Божие во Христе. Я уподобляюсь Христу, а Бог называет меня, как бы я уже так буду говорить, хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, поставлю тебя над мной. А теперь смотрите. Признак праведности по вере. 15 стих. Итак, кто из нас совершен? Вот в нашем понятии человеческом совершен. Совершенный механизм, совершенная картина. Это механизм или картина, до которой уже ничего не добавить. А Павел пишет, я не почитаю себя достигшим. То есть моя картина незавершенная. Я ее все время дорисовываю, она все лучше и лучше, а конца и края усовершенствования нет, нет и нет. Кто из нас совершен, так должен мыслить, как должен мыслить. Это не то, что я уже достиг, как фарисей, вот он уже совершен, и вот так он мыслит. А здесь речь именно о чем идет. Кто совершенный, тот всегда растет. Он никогда не останавливается и без конца, и без края от силы в силу, от славы в славу, как от Господня Духа. Да? А почему? А потому что бездна богатства, премудрости и ведения, и как непостижимы пути его. То есть, другими словами, это бесконечная вселенная, даже сама вселенная, которую Бог создал, никто не может края, конца и края найти. Бесконечная вселенная. Так какой же Бог, бесконечный в своей премудрости, создавший такую вселенную и настолько все гармонично устроивший в ней? Так вы видите, праведный по вере никогда не возгордится. Почему? Но если я во Христе, с кем я себя сравниваю? С Ваней, с Петей, с Катей, Ниной? Не, я всегда найду человека, который хуже меня, и на фоне которого я буду вообще выглядеть как преподобный какой-то, да? Если я во Христе, то я сравниваю себя уже не с людьми. Я сравниваю себя со Христом. Христос мой пастырь, Он меня пасет, Он меня обличает, Он мне подсказывает. Заметьте, я сравниваю себя со Христом. И если я не вижу до конца, что я уже достиг, и все время дальше и дальше, глубже и глубже постигаю любовь и премудрость Божию, то я, вы видите, никогда не могу возгордиться. Я никогда не буду сравнивать себя с каким-то человеком и не буду себя превозносить пред ним или над ним. Я сравниваю себя со Христом. И я всегда буду видеть себя несовершенным, но при этом я от силы в силу, как я говорю, от славы в славу, да, буду возрастать, буду становиться все лучше и лучше, праведнее и праведнее, святее и святее. Но никогда не буду считать себя святым, потому что на фоне Христа я буду видеть себя грешником. Но тем грешником, которым я буду видеть себя на фоне Христа, для людей, которые этого не понимают, я для них буду преподобнейший. Но я сейчас не о себе говорю, я просто как бы так выражаю мысль. Так заметьте, если я имею праведность по вере, то я никогда не буду претендовать на преподобного. Я никогда не буду свысока разговаривать с каким-либо человеком, потому что, заметьте, суд Божий должен начаться с Дома Божия. А Дом Божий – это мы. Вы храм Бога Живого, а я вселюсь в вас. И если, заметьте, я Дом Божий, то тут же суд идет. Если я только что-то скажу с раздражением ближнему своему, Христос тут же скажет: подсудимый Александр, вы чего? Вы же на суде. А? Ой, извини, Господи, да? Суд, вот он, суд над Домом Божьим. Ныне, сегодня, когда услышите глас его, вот он суд, вот он приговор, вот оно обличение, обвинение. Не ожесточите сердец ваших, примите, признайте, не воспротивьтесь. Значит, я вам просто говорю, человек, который разговаривает свысока, который возомнил себя каким-то пророком, который считает себя апостолом, который думает, что умнее его нет. Обратите внимание, это человек, который уже достиг, это фарисей, это человек не во Христе, он не рассуждает, у него ума нет, у него с верой, как говорится, большие проблемы. Да? Он по какому-то там канону определил сам себя, что вот я то-то делаю, то-то делаю, а те вот того не делают. Поэтому я хороший, они плохие. Ну а раз я хороший, заметьте, не на фоне Бога, а на фоне того, что я там создал какой-то закон, на фоне которого я выгляжу очень хорошо. И вот я горжусь. Заметьте, имеющий праведность по вере, это человек любознательный, это человек познающий, это человек, который вникает в себя и учение, занимается всем постоянно. Это человек, который не болтает лишь бы что. Это человек, который распинается плоть. Это человек, который задает вопросы, как вот что такое Бог, как познать его любовь, как вот это испытать, как вот победить грех, что за механизм. Вот я внутри вот это испытываю, кто мне подскажет, да? Как мне научиться, он не успокаивается, пока он не научится страдать, как Христос, спокойно, с любовью, без ненависти и без раздражения. Такой человек никогда не будет считать, будет святым и все святее и святее становиться, но в праведности по вере нет границы. И никогда не возгордится, и никогда не нос не задерет перед, над кем-то или перед кем-то, да, и никого не будет унижать, и будет иметь кротость и смирение, потому что он ходит пред лицом Всевышнего и действительно святого Бога. Он не будет категоричен в своих речах, он будет размышлять, он выслушает любое мнение, он не будет перечить, он будет ходить думать, у него не будет уже этого протеста. И если это истина, он поймет и услышит, и примет. Так вот, кто из нас совершен? Я перефразирую. Кто из нас имеет праведность по вере? Так должен мыслить, как? Никогда не почитать себя достигшим, никогда не задирать нос, забывая заднее, простираясь вперед, стремиться к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Становиться лучше и лучше, и лучше, и лучше, без конца и без края. Вечное усовершенствование. Теперь заметьте, а праведность от дел закона? Как мыслит человек, если он праведник от дел закона? Ну, в законе написано, вот он не делает, я и не делаю. Вот он написано, я тоже не делаю, да? А больше ничего не написано, я больше ничего не знаю. Значит, я совершен. И как я мыслю? Я уже достиг, я уже не забываю заднее, я уже не просираюсь вперед, я уже готовый Люцифер. Сяду на краю севера, в сонме богов, и хочу принять поклонение богов. Вот такие люди претендуют на апостольство. Я пророк, я апостол, я епископ. Я глава церкви, Бог мне открыл. Я раб Божий. Может ли Бог что-то делать, не открыв тайны своей рабам, своим пророкам? Я говорю, вот тут начинается вот это, извините, заносчивость. Когда человека заносит на поворотах, и он всегда в кювете со своей гордыней. Значит, вы поняли, да? Я попытался вам охарактеризовать, что такое праведность по вере. И последний стих. Речь вот о чем идет. Значит, кто из нас совершен, так должен мыслить, как? Никогда не почитать себя достигшим. Ну ладно, вот мы познаем. Человек может понять, что вот главное вот это познавать, теория. Отец, слушайте, 16 стих. Впрочем, я добавлю, все то, что я выше сказал, это я как бы вместо Павла говорю. Это не означает, что я вникаю, стараюсь познать, размышляю, читаю, общаюсь, а в жизни у меня этого нет. Заметьте, впрочем, чтобы вы это знали. Вот вы достигаете, да, одной высоты, другой, третьей, пятой, десятой. Так слушайте, до чего мы достигли сегодня, так должны мыслить и по тому правилу жить сегодня. Иначе нет смысла, я добавляю, в такой истине теория, на практике ничего не получается. У нас и так и на земле это, и без Бога так всегда так получается. Завтра достигли другого, так уже должны мыслить, и по тому правилу уже жить. Послезавтра откроется новое, тоже достигли экзамены контрольные, на том уровне надо сдавать, на том уровне надо понимать и по тому, как говорится, уровню жить. Теперь я задаю вопрос, если спросить, так это человек вообще святой или нет, праведный? В глазах человека, да. Он будет очень благочестиво выглядеть, он будет действительно похож на Христа, но в глазах Божьих, или он себя будет видеть в глазах Божьих, несовершенным. И никогда не объявит себя святым. и никогда не займет положение, что вот я какой-то особый преподобный, архи какой-нибудь епископ или владыка какой-нибудь. Он будет просто простым, кротким и смиренным христианином. Придите ко мне, научитесь у меня, ибо я кроток и смирен сердцем вашим, и найдете покой душам вашим. Вы видите, да? Вот Христос имел праведность по вере, только не в себя, а в Бога, а у нас во Христа праведность. И во Христе он тоже был кротким и смиренным, вернее, Христос тоже был кротким и смиренным в Боге, потому что на фоне Бога он видел себя тоже, видел великую перспективу для духовного развития. Я на этом буду заканчивать сегодняшнее общение. Извините, немножко затянул, но уже надо было дочитать и объяснить, чтобы было понятно. Видите, каждое слово буквально надо с русского на русский перевести каким-то таким словом, чтобы оно было понятно. Я думаю, сейчас вот вы понимаете, да, вот два вида праведности. Праведность от дел закона и праведность от веры, да. Вы видите, какая разница, детский сад и академия. Примитивное там, исполнение закона, как ребенок, без присутствия ума и рассудительности. Не знаю почему, сказали делать, сказали не сделаю, получу по попе. Это праведность от закона. Снаружи могу иногда притворяться, но недолго. Внутри я полностью гнилой, как и обычный человек. А праведность по вере – это мудрость, это премудрость, которая постигается человеком. Это святость на уровне разума и чувств. Это бесконечное развитие, бесконечная кротость и смирение, отсутствие гордыни, очищение на самом тонком уровне, да? Это рождение свыше, когда нет уже возврата назад к греху, потому что это внутри, в сознании меняется все. В корне уничтожается грех. Ну, думаю, что более-менее, знаете, все равно человеческая речь, она бедная, да. Но думаю, что более-менее я вам более-менее внятно объяснил. Думаю, что сейчас, если вас спросить, что такое праведность от дел закона и от веры, думаю, что вы уже хотя бы что-то своими словами сможете и для себя, и для кого-то объяснить. Всего хорошего вам, Божьих благословений. Размышляйте, вникайте, читайте, да. Это полезное занятие, и оно обязательно окупится и в этой жизни, и в будущей. До следующей встречи, которая у нас будет завтра с вами. Всего хорошего, оставайтесь с Богом.